Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Игорь Виттель сегодня тоже будет во втором часе. Обязательно присоединиться к нам. Перед тем, как мы приступим, я сегодня вам расскажу про свою поездку в Белгород. Предварительно я вам напоминаю, где нас смотреть и слушать. Разумеется, в Ютьюбе канал называется «Нео Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Микрофон будет работать, и сумеем с вами пообщаться. И, разумеется, другие наши платформы, они на Рутюбе и во ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Если вы больше любите слушать и не смотреть, то, пожалуйста, на podcast.ru. Podcast.ru – замечательный агрегатор. Можете слушать там, либо на сайте radiokp.ru. В общем, начинаем.
Что будет?
Итак, друзья, да, я несколько дней, 3 дня был в Белгороде, готов с вами поделиться. У меня была частная поездка туда по своим делам, плюс я сумел изучить обстановку. Насколько это возможно за 3 дня, конечно. Многие жители Белгорода скажут, ну что такое 3 дня? Тут надо пожить недельку, месяцок, безусловно. Но нет у меня месяцка никакого и недельки нет. Сколько было, столько и сумел у вас погостить в Белгороде. Итак, по порядку. Ну, конечно, ситуация, на мой взгляд, нельзя, наверное, говорить тяжелая, но сложная. Очень сложная. Вот из последних новостей скандал с Владимиром Соловьевым, который там что-то нехорошее сказал про, значит, каких-то отдельных блогеров и жителей Белгорода, как я понял. И сейчас все предъявляют господину Соловьеву претензии. А именно, он сказал, назвал белгородцев тварями и призвал их заткнуться о своих проблемах. Ну так, по крайней мере, эта новость распространяется, это не совсем так. Он обвинял блогеров, которые сеют панику. Вот, с чем связана была его речь, и, конечно же, его закидали всяким говном, простите, безусловно. С чем связана такая реакция? С тем, что на самом деле нет четкого понимания, как там в Белгороде дело-то обстоит. Что такое обстрелы? Обстрел – это значит, когда подгоняют украинцы установку РСЗО «Вампир», опустошают ее реактивные снаряды, ракеты, летят на город. Это все происходит там в какое-то часто определенное время, по утрам или по вечерам, то есть утром и вечером стандартно, иногда бывает еще и днем, или иногда утром и днем. Вот в том числе был удар неожиданный для меня, я не слышал, чтобы они били по ночам, но этой ночью тоже был удар по городу. И что это такое? Ну, смотрите, вы, допустим, сидите в убежище, висит картина там какая-нибудь, да, это, как правило, там в гостиницах, подвальные этажи, висит какая-нибудь картина, она трясется, может упасть. Стакан, если стоит на столе с водой, идут круги, стакан трясется, вода может проливаться. Вот так вот это мощно, на самом деле. Трясет, как будто землетрясение. И так регулярно. Плюс повреждения, плюс погибшие, пока я за 3 дня был, 2 погибших, несколько пострадавших людей. Женщина с собачкой погибла. И мужчина, его жена сейчас в тяжелом, по-моему, состоянии находится в больнице. Это, конечно, очень сложная ситуация для города. И главное меня поразило, что сам город, конечно, сейчас находится, ну, как мне показалось, в довольно плохом состоянии. Я был там летом, как вы помните, и это был цветущий край, конечно, цветущий город во всех смыслах этого слова. Сейчас, на мой взгляд, ситуация поменялась. Мало того, что в самом городе очень мало людей, потому что большинство из них, ну, не большинство, это неправильно, какое-то количество покинули свои дома, они уехали в другие города, куда-то переехали. То есть ты вечером подходишь к своему дому, процентов там 30, 40, 50 окон не горит, потому что люди уехали. Улицы, на мой взгляд, довольно пустынные, машин нет, нет пробок, как это было раньше, никаких совершенно нет, что бросилось в глаза. Никаких дорогих иномарок почти не видел. Все такие стильные, знаете, места, где обычно сидели какие-то состоятельные ребята и девушки, круассанчик ели, кофейком запивали, все закрыты. Все, что подешевле, то более-менее. Очень много магазинов, торговые центры, все закрыто. Найти место, где поесть, но это прям, скажем, такая задачка не из самых простых. И тут сравнение с Донецком напрашивается, потому что я много видел в интернетах дискуссий по поводу того, ну вот Донецк жил так многие годы, чего ж там в Белгороде жалуются. Я сталкивался с такими вот сообщениями в телеграм-каналах в том числе. На самом деле в Белгороде вам скажут, что Донецк в какой-то момент сам выбрал такой путь. И он прошел через это, и сейчас он является частью России. Белгород уже был частью России. И, кстати, масса усилий прилагается для защиты Донецка, действительно. Вот, после, особенно после того, как он стал частью России. Белгород кроют, и кроют очень сильно. И жители беспокоят, до каких пор это будет продолжаться. С этим связана основная, конечно, претензия. И ответа им никто на этот вопрос не дает. То есть люди чувствуют себя брошенными. Нет подсвечивающей медийки. То есть, с одной стороны, как Соловьев вот в своей речи правильно сказал, многое делается. Он там пообщался с какой-то местной чиновницей. Он общался с Гладковым, губернатором. Безусловно, многое делается. Как только какой-то прилет происходит, сразу приезжают экстренные службы. Сразу начинают что-то там чинить и так далее и тому подобное. Но в то же время огромное количество проблем остается. Особенно есть там такой район, Харьковская гора, с плотной застройкой. Туда прилетает больше и чаще всего, конечно же. И вот там уже жители не знают, что делать и как жить дальше. Магазины продуктовые закрываются. Закрываются они почему? Потому что все меньше и меньше людей приходит покупать продукты. То есть даже в популярных сетях огромное количество пустых стоек. Это я сам лично наблюдал. И, то есть полки пустые, ничего нет. Связано это с отсутствием спроса. Его нет. На рынках продукции мало. Особенно страдают от этого фермеры, конечно же. Это такая довольно большая проблема, которой со мной делились. Что касается теробороны, тоже отдельная проблема. Мне жаловались, что у этих людей нет, по сути, никаких прав. И они готовы идти и даже участвовать в боевых действиях, но им не выдают оружие. Этот вопрос до сих пор не решен. Я слышал от некоторых людей, не знаю, насколько это соответствует действительности, но два разных человека мне подтвердили такую информацию, что теробороновцы даже коллективно идут и берут какое-то оружие, участвуют в боевых действиях, защищая интересы России. Оружие им там военные выдают, и они идут защищать. Таким образом, они, скажем так, отодвигают на задний план срочников, которые тоже там находятся, по сути, на передовой, на защите интересов нашей страны. Слышал такое, с этим надо разбираться. Я пока вот у меня нет какого-то конкретного развернутого комментария на этот счет, я буду его искать. Убежище есть повсюду, вообще весь город уставлен бетонными коробками с надписью «Убежище». Их, тем не менее, не хватает, сейчас еще какое-то количество завезут. Я один обстрел провел в такой бетонной коробке. И я вам хочу сказать, что это, ну, ощущение не из приятных. Есть там телеграм-канал, который тоже, насколько я понимаю, существует по инициативе, собственно, местных властей. Они его создали, насколько я понял. Называется он «Предупреждение Лайф». И приходит сообщение, и это значит, что у вас есть секунд 20-30 на то, чтобы найти убежище поблизости. Это не всегда просто, но вот что-то нужно придумать. В этот момент, когда идет воздушная тревога, открываются все двери во всех подъездах. Там, правда, была проблемка, что некоторые убежища, подвальные помещения были закрыты. Вот некоторые блогеры вбрасывали такие видосики. С этим тоже оперативно начали разбираться. Какое-то количество убежищ действительно были закрыты. Сейчас эта проблема полностью решена. Все действительно открыто. И все двери во все подъезды автоматически открываются. То есть вы можете забежать в случае тревоги оперативно, вот, если найдете какое-то место. Но вот мне рассказали, что во время ночной тревоги, например, сообщение пришло, и на все про все было секунд 10 всего лишь. Хорошо, что этот удар был ночью, и на улице никого не было. Если бы такой удар и вот реакция с опозданием если бы пришло сообщение с опозданием, то это было бы, конечно, огромной проблемой. Днем все-таки на улице так или иначе есть люди, и деться им некуда, и особенно там люди, которые едут в машинах, машины останавливаются в этот момент. Это на самом деле, друзья, не позавидовать. Я был в пятницу, в день теракта, сидел в кафе в центре города. Оно пустое. То есть представьте себе, пятница, вечер, кафе в центре города, которое летом было битком, мы туда зайти не могли, когда атаковали Шебекина. Сейчас стоит пустое. Все столики свободны. И сразу после этого я пошел, начался теракт, и я пошел, собственно, общаться с людьми, смотреть реакцию их, как они реагируют. И мне многие говорили, что у них уже внутренний стоп стоит, потому что у них уже нет никаких эмоций, абсолютно они их не могут испытывать. Вот серьезно, вот мне такое говорили, друзья. Это не то, чтобы они не сопереживают, там стихийный арт-объект сердца, и там появился сразу стихийный мемориал. Люди сразу же начали нести цветы, мягкие игрушки, и очень переживали за Москву. Сейчас после перерыва я чуть подробнее об этом расскажу. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаю рассказывать про свою поездку в Белгород. Вот я как раз начал говорить о том, что сразу после теракта организовали местные жители. Там есть в центре такой арт-объект «Сердце». 3 на 3 метра примерно высотой, шириной, и тут же местные жители начали нести туда мягкие игрушки, цветы. Там стоит надпись «Москва, мы с тобой», мы понимаем, каково это. И вот тут самый любопытный момент. Я уже уточнил, я общался с одной девушкой, которая вот так отреагировала на теракт в Москве, в Крокусе. Она сказала, что уже, когда читает эти новости, смотрит эти ужасные видео, у нее стоит внутренний стоп в силу внутреннего опустошения, эмоционального истощения. Она уже никак не может на это реагировать в силу того, что ежедневно наблюдает вот эти обстрелы и переживает их. Она один раз оказалась на улице, поблизости не было никаких убежищ, и рядом с ней падали осколки. Ну, представляете, да, какая реакция у человека? И так гремело, так все трясло, она уже с жизнью попрощалась. И таких людей в Белгороде, конечно, огромное количество. Несмотря на это, они полную солидарность выражали с Москвой, с теми людьми, которые пострадали в этом страшном теракте. Там, кстати, есть в центре аллея ангелов импровизированная, потому что, как вы знаете, и дети гибли тоже, и в том числе во время предновогоднего удара по центру Белгорода, там неподалеку, около Вечного огня, организовали, знаете, такую стоянку из мягких игрушек, там конфеты лежат, тоже своя аллея ангелов, как и в Донецке, разумеется. То есть в этом смысле город живет в состоянии, ну не будем говорить, в состоянии войны, в предвоенном таком состоянии. И главное, люди не понимают и не знают, что будет дальше. Вот это их пугает больше всего, потому что год назад, когда был обстрел и эвакуация из Шебекино, прилет беспилотника в сам Белгород был событием, представьте себе. А сейчас что творится? И люди задаются закономерным вопросом, что будет дальше. Конечно же, когда Соловьев ругается на всепропальщиков и наезжает на них с грубыми словами, он, конечно, с одной стороны прав, но с другой стороны, на мой взгляд, он не совсем понимает, как сейчас там живут люди. И в этой связи, конечно, идет на него такой массированный наезд. То есть тут одно сложилось с другим или не сложилось. Понимаете, как угодно, конечно. Это я уже без наезда на Соловьева говорю, потому что на коллег наезжать, ну, это последнее дело. Это, конечно, его конкретный выбор говорить вот так, а не иначе. Тут надо понимать ситуацию. Он отталкивался от общения с чиновниками, которые тоже действительно работают, не покладая рук. В этом смысле, я думаю, что претензий ни у кого или почти ни у кого возникнуть не может. Ну, конечно, какие-то претензии всегда есть к местным властям, но основная претензия, конечно, к властям федеральным. То есть там же есть лозунг «плохое слово», но своего рода лозунг «Белгород тоже Россия». Например, одна из страшных, не то чтобы претензий, мне это говорили люди со слезами на глазах, которые переживали теракт в Крокусе, как раз около арт-объекта «Сердце», где импровизированный мемориал. Они говорят, ну вот, значит, сейчас какой-то частный банк, не будем его называть, погасил заочно все кредиты пострадавшим в этом страшном теракте. Это хорошо и правильно, говорят белгородцы. А мы, а о нас кто-нибудь подумает, мы также платим за коммуналку, несмотря на то, что мы вынуждены уезжать, потому что находимся постоянно под обстрелами, живем на той же Харьковской горе, ее, по сути, постоянно атакуют, там сыпется постоянно, и осколки, и прилетает. Вы все, наверняка, многие из вас видели это видео, где рядом со стадионом падает ракета, происходит взрыв, прямо рядом со стадионом Белгород-Арена. Это на Харьковской горе. Вы представляете, в каком состоянии там живут люди? Почему нет никаких поблажек по платежкам ЖКХ и по остальному? Нет никакой помощи с переездами и так далее и тому подобное. Абсолютно. Ну, то есть там есть какой-то набор претензий к властям. Они считают, что, конечно, про людей в некотором смысле забыли. В этом я с ними солидаризируюсь. Был в Шебекино, посетил, и, конечно, чувствуется контраст с Белгородом. Там люди по какой-то причине, ну, видимо, потому что ВСУ сейчас все-таки больше сконцентрировано непосредственно на Белгороде, там, в Шебекино, люди чувствуют себя в полной безопасности. Город живет, дышит, его почти полностью восстановили. Я у себя в телеграм-канале выкладывал фото и видео. Все те дома, которые прямо при мне сгорели, были обстреляны и сгорели, полностью восстановлены, отстроены заново. Я это все лично наблюдал, сделал фото. Люди смеются, улыбаются, ходят по улицам, играет, там есть вот в начале города улица Московская, и там какое-то количество заведений, музыка играет, люди ходят, веселятся, смеются. В принципе, жизнь идет своим чередом, и я немного порадовался за Шебекина, конечно, во всех смыслах этого слова. И еще одна претензия, чтобы вот не замалчивать, ну, наверное, как минимум, те люди, которые сейчас героически сражаются за белгородскую землю, в том числе и теробороновцы, потому что вот они себя особенно, конечно, чувствуют брошенными. Вроде как они участники СВО, но такого статуса у них нет. И нет соответствующих зарплат и выплат. Там вообще есть такая проблема, в том числе у тех пограничников, которые там защищают наш регион. То есть они не являются участниками СВО. Это большая проблема, с которой что-то, как вы понимаете, нужно делать. Потому что это, как вот мне объяснял Владислав Шургин, военный эксперт, есть с ним интервью, это как бы и не СВО, они защищают сейчас на территорию России. Это очень странный такой водораздел, вы не находите, да? То есть это не СВО, а там вот дальше туда, в сторону Украины, там вот и как раз там вот СВО. А здесь не СВО, здесь вот как-то это надо по-другому называть. Что касается бизнеса, общался с двумя бизнесменами, у них раньше работали заведения, сейчас они не работают, стоят, то есть вы идете по городу, вы знаете, как будто только что покинули эти места, честно, вот так вот страшно это выглядит. То есть какое-то заведение, ты смотришь, там стоят салфеточки, какие-то стаканчики. Как будто вот сейчас оно откроется, через минуту. Но нет, оно не откроется. Не откроется ни завтра, ни через неделю. На некоторых, причем на каком-то секонд-хенде и еще где-то видел объявление, в связи с сложившейся обстановкой магазин закрыт до 22 или 23 марта. Вот видел я, то есть не 22-го, 23-го, а до... ну, короче, там дата была какая-то, сейчас уже не вспомню, какая конкретно дата, может быть, там 30-е, там 31-е число, да? И я так и не понял, а почему 30-го и 31-го? И никто мне не смог этот вопрос ответить. Ну, вот пока решили так повесить объявление, а там посмотрим, какая будет обстановка в городе, и, может быть, откроемся. Потому что люди не хотят подвергать своих сотрудников опасности. Вот представьте себе теперь, как этот город живет. Кстати, я видел, вчера проходила новость, задержали журналистку Варгонзе Екатерину Ломаренко, местные полицейские там в Белгороде. И могу рассказать, как это происходит. Скорее всего, Екатерина Ломаренко что-то снимала или фотографировала. К этому относятся очень серьезно. То есть в городе снимать фото, видео, ну, если нет официального, конечно, нет официального запрета, но это, давайте так, чревато тем, что к вам подойдут либо местные жители и будут очень грубо с вами разговаривать, дай бог вам ноги унести, либо полицейские. Ко мне подошли полицейские, хотя снимал я очень осторожно, из-под полы, тем не менее, вызвал какие-то подозрения, ко мне подошли, и, по сути, меня уже собирались забрать в отдел. Спасло то, что у меня был при себе, во-первых, паспорт, во-вторых, удостоверение, в-третьих, я им объяснил ситуацию, и они быстро залезли в телефон, надо отдать им должное, могли бы и в отдел забрать и разбираться уже там. Посмотрели видео, как раз выпусков, что будет в том числе, сравнили, похож, ну ладно, тогда иди. Но постарайтесь, пожалуйста, все-таки на глаза никому не попадаться. Это такой, знаете, очень важный момент, потому что люди находятся в напряжении, есть какое-то количество ждунов, есть какое-то количество людей, которые могут скинуть какие-то фото и видео той стороне. И вот я вам рассказал про то напряжение, которое царит непосредственно в Белгороде. Поэтому тут очень важно не забывать про регион России, канонический регион России. Нужны какие-то, я не знаю, поставить на рекламных проспектах изображение этих людей, Белгород, мы с тобой, Белгород, Россия и так далее и тому подобное. То есть какая-то поддержка нужна региону. И почаще в новостях жалуются, что в федеральных новостях по телевидению вообще про Белгород ничего не сообщают, или коротко, сухо про то, что там был обстрел, значит, все отражено и так далее и тому подобное. О проблемах никто рассказывать не хочет. В этой связи это большая претензия, это, я считаю, проблема. И поэтому, в том числе, я съездил туда, посмотрел, как живут люди. Надеюсь, что все вам рассказал, в принципе, честно, нигде ничего не утаил. Насколько это возможно. Хотя проблем гораздо больше, друзья. Проблем гораздо больше. За 3 дня все эти проблемы не вскроешь. Ну и многие попадают, наверное, под статью о дискредитации. И их, безусловно, я думаю, будут в ближайшее время решать. Иван Панкин, студия «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется Кирилл Федоров, известный блогер, телеграм-канал «Кирилл Федоров. Война. История оружия». Подписывайтесь, пожалуйста. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Первый вопрос связан с Белгородом. Вот расскажите, пожалуйста. РСЗО «Вампир» атакует город. И их сбивают наши ракеты ПВО. И вот тут как раз звучит следующий вопрос про изнашивание нашего ПВО. Ведь ракеты РСЗО «Вампир» сильно дешевле, чем ракеты от ПВО. Правда ведь?
Ну, РСЗО «Вампир», оно, конечно, звучит очень круто и так далее, но, по сути, это РСЗО «Град».
Да, это
хорошо нам известное. Да, хорошо нам известное, хорошо как бы изучено и так далее. А главное, что тут меняется, это принципиально это сами ракеты. Ракеты делают такого рода дальнобойные в Турции, делают, если мне не изменяет память, в Чехии, еще где-то. То есть, ну, как бы это не уникальная история. Наши классические ракеты «Града» бьют на 20 километров, эти до 40 километров. То есть даже дальше, чем ракеты для «Урагана», более тяжелой системы, которая бьет на 38 в классическом варианте. Вот. Что до изнашивания, и да, и нет. Ну, можно сбивать, как украинцы, заводами, пароходами и прочими, так сказать, зданиями, объектами и так далее. Или в данном случае, учитывая, что бьют по там, детским площадкам, учитывая, что бьют по, я не знаю, там, домам обычным, то есть это же абсолютно неприцельные ракеты, которыми бьют тупо по городу, у них точность плюс-минус микрорайон на максимальной дистанции, скорее всего. Ну, даже если это там плюс-минус просто там район какой-то, то в любом случае ни о какой прицельной стрельбе речи не идет, ими даже там нельзя там прицельно попасть по там какому-то заводу и так далее. Это абсолютно площадное оружие. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что они изнашивают ПВО, да, цена зенитной ракеты практически всегда будет превышать цену объекта, по которому ну, вот, она работает. Понятное дело, если мы не говорим про самолеты, если мы не говорим там, про истребители, бомбардировщики и так далее. Если мы говорим, что она перехватывает какой-то там снаряд и так далее и тому подобное.
Ну понятно, если она истребитель перехватит зенитная ракета, конечно, то это безусловно выигрыш для нас. А вот если она перехватывает обычную градовскую ракету или в данном случае вампировскую, то это уже совсем как бы не в пользу, правда ведь?
Ну, когда-то да, но когда-то евреи посчитали, что им, например, выгоднее платить за ракеты железного купола, чем платить компенсации тем людям, по которым попали ракеты из сектора Газа. Поэтому в данном случае мало того, что мы спасаем жизни наших граждан, мы спасаем нашу инфраструктуру, мы спасаем наше лицо. Это тоже, кстати, немаловажно во время войны, потому что это террористический акт, точно такой же террористический акт, который был на Крокусе. Вот, ничем глобально не отличающийся, кроме и там мирные люди, безоружные, идущие куда-то там с детьми, на работу, с работы, там, не знаю, как угодно. Поэтому никакой разницы нет, только то есть там что-то для нашего глаза еще непривычно, а к Белгороду просто привыкли. К сожалению. Потому что был Донецк, потому что были там другие, Грайворон, Шебекина и так далее и тому подобное. Хотя, когда в первый раз было по Белгороду, серьезно, тоже мы очень сильно удивлялись. А так... Потихонечку человек ко всему привыкает. Вот. Поэтому в данном случае, да, мы, с одной стороны, изнашиваем систему ПВО. С другой стороны, учатся наши экипажи ПВОшников в условиях не то что приближенных, а являющихся боевыми. И в данном случае показывают достаточно хорошие результаты. Всегда можно лучше. Надо тоже понимать, что ПВО... Это как щит, он никогда не защитит 100%. 100% защитит только меч, который может уничтожить самого противника, чтобы не дать ему атаковать. Далее любая защита, она всегда что-то допропустит. И надо понимать, что защита тоже, как правило, дороже стоит, чем оружие. То есть есть меч.
Пропускает, конечно, пропускает, да.
Любая защита, хотя у нас, опять-таки, лучшее ПВО в мире, и не потому что все остальные дурачки, просто потому что в Советском Союзе осознали, что мы не сможем создать столько самолетов, сколько блок НАТО, вот, поэтому мы сделали ставку на мощнейшую ПВО, аналогов которой в мире нет.
А, кстати, вот израильский железный купол, вот этот вот знаменитый, он здесь тоже уступает, да?
Ну, наверное, если бы нам нужно было бы работать против Града, вот это этого РМ-70 «Вампир», если бы мы знали, что вот будут работать против нас и будут работать только против Белгорода, а там вся территория Израиля, это, наверное, как Белгородская область, ну, я, конечно, может, утрирую, а может и нет, я, честно говоря, не задавался таким сравнением, вот, туда, наверное, «Железный купол» бы нас превзошел. Ну, потому что «Железный купол» — это система ПВО против тупых, дешевых, неуправляемых ракет. Наше ПВО может сбивать и квазибаллистические, и крылатые, и маневрирующие, и малозаметные, и многое-многое другое. Железный купол абсолютно бесполезен был бы против точек У, там, я не знаю, он был бы бесполезен против каких-то иных систем, он был бы бесполезен против Storm Shadow и так далее и тому подобное. Наше ПВО поэтому работать может. Да, будет дорого, но человеческие жизни, лицо, инфраструктура и отсутствие возможности у противника нас запугать мне кажется, стоит того в любом случае. Тем более, что мы лидер в мире по производству зенитных ракет. А у противника пока с авиацией не то чтобы все очень хорошо. Поэтому, ну,
да, действительно, что касается F-16, вы, я помню, говорили, что перед Новым годом, то есть F-16 уже там, и перед Новым годом нам нужно ждать подарков. Вот. Слава богу, мы не дождались подарков, но в каком статусе, кстати, F-16 для Украины сейчас находится?
Дело не популярное. В случае я рад, что мои предсказания оказались чуть более...
Кирилл, связь прерывается, Кирилл, огромная просьба, давайте сейчас попрошу звукорежиссера, попрошу вам перезвонить, я надеюсь, связь наладится буквально пару мгновений, давайте подождем, и Кирилл Федоров к нам принесся присоединиться, договорим уже по поводу F-16, я уж не знаю, в каком состоянии сейчас находится вот эта сделка по передаче, потому что действительно ведь постоянно говорят F-16 уже на Украине, мы ждали их, кстати, действительно перед Новым годом, но так и не дождались, к счастью. Кирилл, вы вернулись? Кирилл? Или идет подключение? В эфире. Кирилл?
Да, еще раз, лучше, наверное, иногда переоценить возможности противника, чем недооценить. В данном случае я рад был ошибаться. Надеюсь, я буду ошибаться и далее в оценке противника. Но на данный момент подготовка ведется, количество машин вроде как увеличилось до 18 потенциально. Летчики постоянно светятся то в Голландии, то в Великобритании, то там около Бельгии какой-то. То есть... Подготовка ведет. Нам никоим образом не стоит думать, что они приедут, они туда приедут. Если вдруг кардинально что-то не изменится. Не приедут украинцы, приедут, их там нет. F-16 самый распространенный истребитель в своем классе. Большое количество выпускников, отпускников, ветеранов и прочих солдат удачи. Поэтому
их я думаю, что в данном случае не стоит. Там нет, и вы имеете в виду какие-то ЧВК?
Да. Ну, иногда ЧВК, иногда просто наемники, иногда отпускники. Ну, в эту игру, как говорится, можно играть вдвоем, поэтому...
А, кстати, насчет французских наемников, которые вроде как все-таки не наемники, а какие-то инструкторы, все-таки дойдет ли до действительно вот этих наемников на Украине, о которых Макрон говорит и так далее, и все остальные подхватывают?
Ну, я в данном случае вполне себе уверен, что французов это действительно рассматривается. Они в первую очередь не хотят отдать Одессу, потому что, как ни странно, эта война во многом война про Черное море. Мы видим атаки на Черноморский флот, мы видим атаки на, так сказать, нашу возможность, нашу гегемонию в Черноморском бассейне, поэтому Одесса и Николаев для них, возможно, даже важнее, чем Киев и Харьков. Хотя нам может так и не казаться на первый взгляд, но я думаю, что многие в этом уверены, потому что для Запада Украина — это просто инструмент, которым они борются с Россией. А выбить Россию из Черного моря — это давняя мечта англичан. Поэтому в данном случае я думаю, что они могут попытаться, и если куда и будут заходить, то, скорее всего, опять-таки, по предположениям моим, это будет Одесса какая-нибудь.
Хорошо, давайте про Белгород продолжим немного. Вот каковы перспективы дальнейшие, как вы считаете? Ну, сумеем ли мы все-таки санитарную зону перенести? Была санитарная зона, и претензии жителей связаны как раз с тем, что как так? Ведь санитарная зона была, куда она делась, и теперь мы вот живем под этими обстрелами ежедневными по нескольку раз.
Ну, куда она делась? В 5-7 раз превосходящие нас по количеству живой силы украинские войска нас атаковали, и мы были вынуждены перегруппироваться. Ну, как бы, что тут уже... Это дела прошлого, осень 22-го года, об этом можно говорить честно. Вот,
Кирилл, чуть пропустили, давайте паузу сделаем небольшую. Через 2 минуты продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Кирилл Федоров, известный блогер, телеграм-канал «Кирилл Федоров. Война. История оружия». Продолжим разговор про санитарную зону, в том числе через 2 минуты. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Неопанкин», Рутюб, ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
«Что будет?». Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
И Кирилл Федоров, блогер, телеграм-канал «Кирилл Федоров. Война. История оружия». Подписывайтесь, пожалуйста. Кирилл, давайте про санитарную зону Белгородской области продолжим.
Да, ну, надо понимать, что мы были вынуждены в 2022 году оттуда уйти, потому что в 5-7 раз более превосходящие нас войска противника перешли в наступление. Ну, так получилось, что мы тогда вот... Ну, не хватало нам пехоты, да. Потом была частичная мобилизация, потом, видимо, наладили работу с контрактниками, нашли язык общий с людьми, нашли, достучались до народа, и у нас получился тот поток контрактников, который есть. Поэтому к вопросу, откуда, почему зона пропала, потому что, ну, нельзя было в 5-7 раз, уступая численно в пехоте, удержать эту территорию. Ну, скорее всего. Вот. А что до зоны? Ну, вот у меня тут возникает лично для себя такой вопрос. Ну, хорошо, ну, мы отодвинем эту зону на 15 километров от Белгорода. Допустим. Хорошо. Белгород мы прикроем. А что мы будем делать там с Шебекино? Хорошо. А, отодвинем еще. А тогда у нас появятся другие города.
Грайворон.
Да, Грайворон, Шебекино. Ну, я условно говорю. Ну, то есть, это... А тогда у нас появятся другие города, там у нас появится какой-нибудь Купинск, у нас там появится опять снова какой-нибудь Изюм, ну я условно говорю. А, ну, и они будут работать по нему, им же абсолютно плевать. А что, он для нас русские Купинска или Изюма менее русские, чем русские в Белгороде или в Грайвороне? Ну, нет. Ну, надеюсь, нет, по крайней мере. Надеюсь, у нас люди в Донецке там никоим образом не отличаются от москвичей, белгородцев и так далее. Если там они привыкли к обстрелам, это не значит, что это норма. Поэтому с вот этой зоной, как говорится, санитарной, мне кажется, мы можем открыть такое окно.
Окно Вертода.
А с одной стороны окно Овертона, а с другой стороны окно возможностей. Мы можем, как говорится, в эту игру можем играть вместе. Мы можем, как и американцы, просто взять и под предлогом тому, что нам надо вот в зону, как говорится, безопасности двигаться вплоть до выполнения всех задач СВО. Ну, как бы реально, если мы хотим прекратить обстрел нашей территории, мы должны уничтожить террористическое государство Украина. Вот и все. Ну, как бы я не вижу тут никакого иного варианта и так далее. Ну, вот по-другому...
Я просто, понимаете, почему я только что вернулся из Белгорода, и если мы эту проблему сейчас с обстрелами не будем решать, то в перспективе, ну, я даже не знаю, мы в каком-то смысле, не военном, безусловно, я не про это, граница хорошо укреплена, я видел, вообще по области, я прокатился, да, по городам там, поэтому я видел, граница хорошо укреплена, и все это говорят, но люди-то продолжают уезжать из города.
Понимаете? Как уехали, так и приедут, я в данном случае не хочу.
Но экономика региона тоже под большой угрозой. Реально. Да. Вы понимаете, я помню Белгород еще летом, цветущий город, красивый, во всех смыслах ухоженный, а сейчас я приезжаю в каком-то смысле, я не хочу никого обидеть, местных чиновников, вообще речь не про это, а про то, что я чувствую, что вот есть такое слово «хереет», вот город хереет, прям реально, понимаете?
Война. Донецк вспоминаем. Но опять-таки, из Донецка много уехало, а потом много в Донецк вернулось. Поэтому я в данном случае оптимист. Русский город Белгород обязательно вернется. Но надо, наверное, будет взять русский город Харьков.
Вот, а у нас есть какой-то план по Харькову? Вот вы как считаете? Ведь ответ на этот вопрос до сих пор нет. То есть, с одной стороны, у нас идет на харьковском направлении Купинском наступление. С другой стороны, у нас какие-то РСЗОшки обстреливают безнаказанно город. Большой город.
Ну, не безнаказанно. Тоже не хочу выступать прям адвокатом Минобороны. Я там чаще, может быть, критикую ребят.
Уничтожаем эти группировки, которые нападают. Там действительно там говорят, что около нескольких тысяч ВСУшников и разных там ДРГшников, да, не будем их называть, запрещенных в России, уничтожили. Это действительно так. Но город продолжает обстреливаться. Ночью был обстрел. За вот те три дня, с пятницы по воскресенье, два человека погибших. Несколько пострадавших. Это много.
мы ведем войну с крупнейшей армией в Европе. Ну, так надо понимать. И то, что по каким-то причинам, слава богу, Белгород мог спать спокойно, практически спокойно 2 года, но это удача. Давайте будем честными. То, что мы говорили неоднократно с моими коллегами, блогерами, что мы ведем войну с террористами, мы ведем войну, и террористы это будут заниматься терроризмом посредством всех возможностей. И посредством и ракет, и РСЗО, и вот прокси, так называемых, через запрещенных в России ребят, исламистов, как угодно. Они будут вести террористическую войну, потому что как только и чем больше украинское государство будет проигрывать на фронте, тем больше оно будет вести террористическую войну. Ну, это надо вот просто принять и осознавать. Немцы в 44-м активно отправляли ФАУ на Лондон. Ну, не то, чтобы это как-то могло изменить ход войны. То, что они убивали людей в Лондоне ракетами с точностью плюс-минус 6 километров. Ну, они их все равно запускали. Почему? Потому что, ну, надо было показывать какой-то результат. Результат по убийству мирных людей. Ну, то же самое очень любили мирняк убивать западные коллеги. На Западе вообще очень любят убивать мирняк. Они вон и Германию вбамбливали, и Дрезден, и Хиросима Нагасаки, и Токио, и Гамбург, и прочее. Это можно до бесконечности вспоминать террористические акты во время войны против мирного населения. Там. Но в данном случае будет так продолжаться, пока мы не победим. И вот я сейчас хочу обратиться ко всем людям, кто нас слушает. Сейчас очень модно в сети проводить акции, там, не знаю, ставить какие-нибудь там журавли там, в память о Крокусе или еще что-то. Ребята, хотите что-то сделать? Найдите людей, кто отправляет FPV-дроны, мавики и прочее на фронт, кому вы доверяете, и ставьте их реквизиты в сторис, ставьте их реквизиты на главной страничке, и поверьте мне, вот это будет гораздо полезнее. Террористическую гидру можно уничтожить только когда мы будем реально отправлять силы на фронт. И более того, скажу, если кто-то не верит в то, что там народные средства там способны что-то сделать, второй «Абрамс», например, был уничтожен народными FPV-дронами. Второй «Абрамс». Первый был вроде как уничтожен минобороновскими, а второй был абсолютно народными, которые с Министерством обороны не связаны никак, но тем не менее уничтожен.
У меня 2 к вам вопроса, времени немного. Давайте коротко. Что будет после передачи дальнобойных ракет, когда-нибудь их передадут? Те же «Таурусы» или какие-то другие «Шторм Шэдоу»? Сейчас мы видим, что они переносят войну в данном случае на территорию России. То есть они поменяли стратегию.
Вопрос будет в том, разрешат ли западные демократии применять эти ракеты по территории
Но вампиры же разрешили.
Ну, вампиры разрешили кто там? Чехии и так далее. Разница? У них разрешили. Нет таких ракет. Ну, вампир разрешили. Но в данном случае, еще раз говорю, речь-то идет про более продвинутые цивилизации, чем Чехия. И пока ни США, ни Франция, ни Германия не разрешили применение ракет по старой территории России. Так-то у Украины уже есть «Атакамс» с дальностью стрельбы 300 километров и 740 осколочными гранатами в каждой ракете. Поверьте мне, если бы они лупанули такими по Белгороду, был бы мрак. И сбить это было бы гораздо сложнее, потому что это скорее аналог «Искандера». Вот, поэтому это у них уже все есть. Не то, что какие-то новые поставки. Вопрос только в политической воле Запада, который пока не решается дать Украине карт-бланш на использование. Если даст, у них уже есть такие ракеты.
Хорошо, вы про террористическую гидру говорили. А те люди, которые напали на Крокус, они в каком-то смысле связаны с этой террористической гидрой? Я имею в виду сейчас и ВСУ, то есть государство Украины. Я имею в виду и там Лондон, Вашингтон с Брюсселем вместе. Это все одна террористическая гидра? Или мы сейчас запрещенный в России ИГИЛ как бы отделяем от этого всего?
Вообще никаким образом ИГИЛ, запрещенный в России, не связан с атакой на Крокус. Кроме того, что ИГИЛу дали возможность и прислали видосики, чтобы уничтоженный, практически стертый уже с лица земли ИГИЛ мог заявить о том, что он добился каких-то успехов. Вот. А, безусловно, они ездили в Стамбул. Стамбул — это главный хаб МИ-6, вот, поэтому в данном случае никаких вопросиков нет, откуда эта вся история идет. Соответственно, спонсировали это ГУР и СБУ Украины 100%, как они разводят наших бабушек и там девочек во время предвыборной кампании и голосования на всю эту зеленку и прочую ерунду. Точно так же они развели и вот этих не сильно обогащенных. Они также их сами завербовали, использовали в темную. Они, скорее всего, думали, что они умрут. Далее они направили их к границе Украины, где у них было два варианта. Либо их завалят наши, либо их завалят украинцы и скажут, что они, видите, борются с международным терроризмом. Плюс активно мы видим, на Западе сейчас пытаются очистить украинский след и вбрасывают во все проститутские СМИ о том, что это якобы ИГИЛ. Я
20 секунд, Кирилл, коротко.
Уверен. Это сделали СБУ и ГУР, потому что вопрос Куэбона, кому выгодно, отвечает, это выгодно Украине.
Вот я с вами полностью согласен. Спасибо большое. Кирилл Федоров, блогер, телеграм-канал Кирилл Федоров, «Война. История. Оружие». Подписывайтесь, пожалуйста.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.